Алексей смотрел на стены Керчи. Да, Керчь. Какая она? Величественная, внушающая уважение. А если уж более приземленно, с очень толстыми стенами и большим количеством пушек. И все они ориентированы на море. Острые скалы вздымаются вверх, словно хищные клыки, и, продолжая их, вверх возносятся мощные стены. Хороша, восхитительно хороша. Алексей смотрел на Керчь почти влюбленными глазами. Как-то вот суши Керчь еще ни разу не брали. Пытались, конечно, но даже не доходили до нужного места. Погуляй-ка по степи с татарскими отрядами на плечах, да без воды. А они вот дошли, высадились на берег в одном дне пути и проделали марш-бросок. И теперь перед ними лежала крепость, как на ладони. Местность гористая, сложная. Пушки тут... Да не нужны тут пушки. Сильно не нужны. Алексей ждал. В этот раз они с Иваном Морозовым разделились. Иван должен был подойти к Керчи по морю и открыть огонь. Пусть отвлекутся, пусть дадут им возможность подойти по суше. А дальше... А что может быть дальше? Это раньше были определенные сложности. Толщина стен 4-5 метров. Пушками их продолбить, с ума сойдешь. К тому же защитники стены тоже дремать не станут и начнут сопротивляться. И потянулась волынка. Копать подземный ход, закладывать мину. Потом еще как-то стена обрушится. Сейчас же проблем не было. Динамит, как назвала его Софья, мог снести стену без подземного хода. Прикрепил и удирай. И никаких материальных затрат. Ну, дорогой, конечно. Да время и жизни человеческие дороже стоят. Взорвать стену, войти в город и убивать всех на своем пути. 10 тысяч человек. Это много или мало? В Керчи, конечно, не намного меньше, но у них будет преимущество внезапности. Будут еще кое-какие сюрпризы. Главная проблема заключалась в другом. Как пройти к городу, не вызвав тревоги? Все-таки 10 тысяч человек. Ни иголка. Пушек они с собой не взяли. И ни к чему, ни в этой местности. Зато с собой у них взрывчатка, ручные гранаты. Все, что может пригодиться для войны в городе. Они даже обоз не взяли. Вперед ушли 500 человек, которые зачистили округу от татар, а за ними пошло и все войско. С запасом пищи на 3 дня для каждого. Да, не бог весть что, но вода здесь есть, а значит, ром, сухари, вяленое мясо. Прожить можно. Теперь надо было ждать сигнала. и, словно отвечая мыслям Алексея, с моря донеслись выстрелы. Иван Морозов смотрел на Керчь с моря, и ему она казалась очень неприступной. С другой стороны, у них были пушки нового образца. Это чего-то достоит. У них был греческий огонь, и им не надо было захватывать город. Им надо было продержаться. А если так? В крепости их заметили. Забегали, засуетились. И Иван ждать не стал.
Огонь!
Первая пушка тяжело рявкнула, откатываясь назад. Ядро полетело с диким воем, ударило в стену, оставило серьезную выбоину. Но ведь надо-то больше. И следующий выстрел пушкари скорректировали. Новые дальнобойные пушки позволяли стрелять с хорошего расстояния, на которое не достреливали пушки крепости. Так что корабли фактически уничтожали противника, оставаясь безнаказанными. Несколько кораблей, которые были в Павловском заливе, русские даже расстреливать не стали. Ими с удовольствием занялись казачьи чайки. Благо, легкие, быстрые, попасть в них сложно, а народу они могут нести много. Сам же Иван приказал прицельно расстреливать пушки Керчи. Захватывать крепость он не собирался. Этим займется Алексей Алексеевич. Царевич честно ждал 2 часа. Только когда отдельное рявканье пушек перешло в сплошную канонаду, он дал отмашку своим людям. Задача была не из сложных: подойти под стены Керчи, закрепить бомбу, уйти. Но где же обойдется без троянских коньков? В частности, без вездесущего Петьки. Мальчишка снова вызвался пойти во взрывной команде, как бы опасно это ни было. Хотя, опасно ли? Турки сейчас ничего не замечали. Часовые отвлеклись, о тщательном патрулировании и речи не шло. Да и не приходило никому в голову, что кто-то может взять Керчь с суши. Потому-то сейчас все и прошло, ладно да гладко. Заложили бомбу, активировали взрыватель, сами успели отойти и укрыться. И тут... жахнуло! Да куда как душевнее! В этот раз взрывчатки было еще больше. В стене образовался неплохой такой пролом, в который пошли строем русские войска. Сопротивление? Помилуйте, о чем речь? И не такой уж большой гарнизон был у Керчи. и сосредоточен он сейчас был на противоположной стене, там, где бесчинствовали пушки Ивана Морозова. Да и когда рядом с тобой такое бухает, тут невольно будешь оглушен. Да и летящие осколки камней здоровья не добавят. Так что сопротивления почти не было.
Григорий, налево. Анфим, направо. Я прямо.
Скомандовал царевич. Войско поделилось на три части, и мужчины направились, куда указано. К казармам, к пороховому складу, к порту. Надо сказать, что турки сражались. Те, кто смог и успел, а в остальном... Зачистка — дело привычное. Солдаты шли по улицам, проверяли дома. Всех мужчин немедленно либо убивали при попытке сопротивления, либо связывали. Так же поступали с женщинами. С рабов тут же срывали ошейники. Кое-кто хватал оружие и дальше шел за войском. Турки сопротивлялись бы куда как интенсивнее, но Керчь никогда не брали с суши. Неудобно, не подойдешь, не поставишь пушки, чтобы обрушить стену. Да и татары — надежные сторожевые псы. Не было ранее взрывчатки подобной мощности. Да и возможности у русских не было. А сейчас при соединении одного и второго получались замечательные результаты. Столкнулся с организованным сопротивлением Анфим Севастьянович у казарм. Ну, как организованным? 400 янычар и почти 1000 русских. Янычар положили почти всех, оставшихся чуть ногами не затоптали. Хотя и у хитрого потери составили чуть ли не 1/5 часть отряда. Зато пороховой склад удалось захватить без проблем. И Косагов твердо решил не отходить оттуда. Не дай бог, какая шельма факел кинет куда не надо. Алексею Алексеевичу пришлось сложнее всех. На стене, обращенной к морю, на тот момент была сосредоточена самая боеспособная часть керченского гарнизона. И приказа на штурм русские войска ждать не стали. Они просто ринулись на врага с тыла, вопя что-то бессвязное, сливающееся в единое, многоголосое. Ура! Стоит отдать должное мужеству турок. Они отчаянно сопротивлялись. Но куда там? Посопротивляешься тут, когда с моря обстрел ведется. Уж вовсе нагло. А в гавань один за другим ходят корабли. Казаки высаживаются на берег и лезут штурмовать Равелин. А отогнать-то их и не получается. С другой стороны, тоже русские. К вечеру Керчь была взята. Русским досталась богатая добыча. Почти 1000 пленных турок и 2000 освобожденных рабов. И несколько галер, которые так и не успели выйти из гавани. Слишком разленились экипажи. Так что спать в эту ночь завоевателям не пришлось. Работали все, не покладая рук. В городе требовалось навести порядок. Заделать стену, устроить ревизию, поставить всюду своих людей, проследить, чтобы никто никого не обижал. турок, в принципе, и жалко-то не было. Как и пленных татар, но... Не уничтожать же рабочую силу. Ни в коем разе. Вань, ты тут комендантом останешься? И отпустить тебя дальше одного? Ни за что. А что в этом такого страшного? На полуострове уже наших больше, чем чужих. Лёшка, хоть ты и царевич, но это не обсуждается. От несчастного случая никто не убережется. А как я Соне в глаза смотреть буду, ежели с тобой что? А меня и рядом не было. Она ж мне голову отгрызет. Не отгрызет. Она тебя любит. Нет. Любит она тебя. А меня? Я для нее как брат. Ойли. Алексей весело прищурился. Вань, ты ее любишь? Люблю. Так женись. И кто мне даст? Так я и дам. Отец мой не вечен, так что... Потом все в твоих руках будет. Да и смерти отца ждать не стоит. Вон тетка Анна. Довольно счастлива, детей прижила. Тетка Татьяна ее путем пойти собирается. Ежели что, неуж твоя матушка ваших детей не примет? Она-то примет. Но мне Сонюшку неволить неохота. А поговорить с ней ты не пробовал? А ежели откажет? Я сам с ней тогда поговорю. Лёш, давай мы сами разберемся. Год времени даю. Потом помогать буду. Понял? Ваня сверкнул на приятеля глазами. Ладно. Вот придет время, разберутся. А пока... Так дальше мы куда идем? Вы вдоль берега, мы по берегу. Кафа, Балаклава, Бахчисарай. А там и с Иваном Сирко встретимся. Вот кому бы на сече быть. Алексей покачал головой. «Вань, воин он от Бога. Да вот беда, характерник. Им править нельзя. Не тот склад. Он за свою родину стоять счастлив будет, но править Стенька должен. Да и лет уж Ивану сколько». Пусть Степан сначала на него опирается, а посря уже и сам во всю мощь встанет. Не боишься, что потом отколется? Нет. Ежели уйдут они от нас, на них мигом хищники найдутся. Да и кровь не водится. Недаром мы за него тетку Татьяну отдавать хотим. Привяжет она его крепче любой веревки. А Иван в пользу сына не начнет? Так и дети у него. Все в отца волка. Им стаю водить,
а не землю холить. Нет, Ваня, тут все верно рассчитано. Скажи, поведешь ты флот далее?
Попробую. А я с войсками по суше пойду. Степь.
Не нравится тебе тут. Да и тебе ведь тоже. Домой хочется. На Русь, матушку.
Юноши переглянулись, давя тоскливый вздох. Сколько ты земель не повидай, а все одно ничего нет на свете краше родины. На родине тем временем скучать не приходилось никому. Софья лично спускалась в пыточную. Выходила белее мела, с черными кругами вокруг глаз. Потом долго блевала у себя в покоях. Терлась куском ткани, пытаясь убрать мерзостный запах. Но ничего не помогало. Он ей всюду чудился. Царская семья смотрела на нее с сочувствием.
Бояре с ужасом.
Софье все было безразлично. Никто иной не мог сейчас взять в руки все нити и как следует цыкнуть на распоясавшуюся вольницу. Алексея Михайловича Романова хоронили на следующий день после бунта. Молитвы читали и патриарх, и Аввакум, который таки стал народным героем. Софья подозревала, что следующего патриарха они вместе подбирать будут. Аввакума бы избрать. Да не пойдет. Вся царская семья, в том числе и спешно привезенные из Дьякова младшие царевичи и все имеющиеся в наличии царевны, шли за гробом и рыдали. Кстати, от души. Единственное, что Софья позволила сестрам, это легкие вуали на лица, а в остальном отца проводить надобно, а от своего же русского народа закрываться — глупость сие несусветная. Да и клетки ломать надобно, иначе так всю жизнь и просидишь, и не чирикнешь. Конечно, Евдокия устроила бунт.
«Сонька! Ты что, вконец с ума спятила?»
Софья зевнула, поднялась на кровати. 5 утра? 6? И кто из них еще спятил? Вчера ее едва не убили, а сегодня этот дурища скандалы устраивает.
«Донька, ты на себя в зеркало смотрела?»
Царевна Евдокия замялась.
«Ах! Бэ! Только что петухи пропели, а ты тут ходишь, верещишь. Дала бы мне хоть чуть поспать.
По мнению Софьи, она спала не более 3 часов. Хорошо, хоть молодой организм быстро восстанавливал силы.
«Ты распорядилась, чтобы мы готовы были к заутрене, а потом отца пойдем провожать по Москве».
Софья кивнула. «Ну да, вчера распорядилась. И что?»
«Грех сие! Отца проводить? С незакрытыми лицами на люди! Срамота! Тьфу! Дурища!»
Софья едва в сестру подушкой не запустила. «Скандал это закатывать будет, овца нестриженная. Из-за чего? Можно подумать ее, как леди Гадиеву. По Москве на лошади уговаривают проехаться в одной прическе. Так нет же, тряпок накручено, на 6 хватит. А если по 21 веку, то и на 10 девчонок. Но понтов... Надо ж показать, что она старшая.
Значит так.
Софья вылезла из-под покрывала и двинулась умываться. Все равно больше, чем 30 минут, подремать бы не удалось.
Мы все идем за отцовским гробом. Ясно?
Евдокия невольно кивнула. Слова падали увесисто, не хуже бетонных плит. Даже жутковато как-то становилось и от тона, и от холодных, слегка прищуренных глаз сестры.
«Если ты не идешь, значит, ты не Романова. Выбирай сама». «А ежели чей? Глаз дурной!»
«Куда тебе еще дурее быть?» Хотелось спросить Софье, проглотила и вместо этого вежливо поинтересовалась.
«Ты что, сестричка? В сглазы веришь? Так с этим тебе к протопопу Аввакуму. Он разберется».
И резко хлопнула в ладоши. Девушек долго ждать не пришлось. Мигом одна в дверь заглянула.
«Проводи сестрицу мою к Аввакуму», —
приказала Софья.
«А мне чашку кофе и отчет. Дуня, если батюшка скажет, что неприлично мной задуманное, можешь не идти».
Евдокия кивнула и отправилась к Аввакуму. Оно и правильно. Еще бы 10 минут, и Софья б ее пинками выгнала. А сие урон царской чести. Вот ведь что бывает, когда ребенком не занимаются. Могла бы быть, как Марфа. А так... полная Дунька. С кикой.
Отчет был прост. Народ, горюет о государе. Преступники пока не раскололись.
Старец Симеон еще 2 раза пытался выйти из дворца.
«Взять и к преступникам», —
решила Софья.
«Пока не пытать, а там посмотрим».
«Старец же!
Они с моим отцом в 1 год родились. Не рано ли Симеона старцем назвали?»
Девушка хлопнула ресницами и ушла исполнять приказ. А Софья допила кофе и направилась одеваться. Сегодня будет длинный день. И он таки был длинным. Софья помнила все, как сквозь воду. Отпевание в церкви, сочувствующие лица людей, Любава, которая едва раз за три не упала в обморок, но и увести ее не представлялось возможным. Заплаканные лица младших. Да, вот так и становятся старшей сестрой, осознав свою ответственность за других. Хоронить Алексея Михайловича предстояло в Архангельском соборе. И вся его семья шла за гробом. Софья вела за руки младших детей, Ивана и Феодосию, и также поступили царевны Анна и Татьяна. Дети жались к ним, словно осиротевшие птенцы. Да так ведь оно и было. Мать, теперь вот отец. Романовы плакали, не стесняясь. И также плакал народ. Никто не вспоминал о приличиях в этот миг. Алексея Михайловича любили. Софья шла. Разум работал, словно бы отдельно от нее. А будут ли так любить Алешку? Что надо для этого сделать? Хотя и так ясно. Белое, особенно бело, на фоне черных клякс. Неужто мне придется стать такой кряксой? Тяжко. Ладно, ради брата я и не на то пойду. Я сильная, я справлюсь. Плакали, не скрываясь, бояре. Рыдали плакальщицы черницы. Плакал народ на улицах. Когда гроб занял свое место, Софья с красного крыльца обратилась к людям.
«Люди добрые, осиротели мы с вами сегодня. Злой рукой отравлен мой батюшка. По обычаю надобно нового царя на царство провозглашать. Да только брат мой старший, Алексей Алексеевич, в чужих землях, но не воюет. Как только вернется он, так и шапкой Мономахой увенчается. А до той поры обещаю, что сберегу для него трон. Никто из супостатов на него не сядет. А порукой в том моя жизнь и мое слово царевны Софьи Алексеевны». Ее слушали молча, глядели подозрительно. Софья выдохнула. Ежели сейчас
она это не переломит.
Что скажете, люди добрые? Хотите ли себе в правители Алексея Алексеевича?
Хотим! Люба! Романова на царство!
Взвелось в разных концах площади несколько голосов, и, словно стронувшись с места, площадь загудела, заволновалась.
«Люба!»
Софья отвесила поясной поклон.
«Тогда быть, по вашему слову, как только брат мой с басурманами погаными разберется, да домой вернется, сразу же коронован будет. Пока мест же его нет, не могу я Русь православную доверить боярам. Вчера только бунт поднять пытались. Ночью меня убить хотели. А ну, как далее на братьев моих или сестер покушаться будут? Не позволю.
Родные мои, еще малы, царица в срезах, по мужу любимому убивается. Тут Софья даже и не преувеличила. Идущая за гробом Любава так заливалась срезами, что даже плакальщицы поглядывали уважительно. Естественно, народ это заметил.
«Я вами править не буду, я лишь брата дождусь».
Вот теперь был гул. И был он явно одобрительным. На том Софья развернулась и ушла с крыльца. Предстояло работать, работать и работать. Кадры, полцарства за кадры. Все равно с умными людьми я его обратно пригребу. Так мало было выпусков из школы. Их бы в 10 раз больше. Да и тогда еще мало было бы. Вильгельм Оранский ехал по главной улице Амстердама. Ветер доносил с моря запах соли и водорослей, оседал на лице мелкими капельками. Как же он любил эту страну, его дом, его родина, которую чуть не разнесли в клочья по глупости своей и честолюбию подонки Девитты. Нет, Вильгельм ничуть не жалел о том, что отдал их на растерзание толпе. Не жалел и что наградил их убийц, вместо того, чтобы предать суду. По делам много таких тварей. Тварям Вильгельм относил большую часть своего окружения,
отлично понимая, что пока они служат не ему, а своим интересам.
Ну так что же, любую тварь можно использовать в нужное время и на своем месте.
Вильгельм еще раз глубоко вдохнул соленый воздух.
Хорошо.
Господин.
Под копыта коня бросились несколько нищих. Вильгельм поморщился. Вот ведь расплодилась. Но кивнул стражнику, мол, бросим пару медиков. Ничего особенного не случилось. Просто на миг он остановился, задержался и стал доступен для выстрела. Загудела негромко тетива арбалета. Глухо свистнул короткий болт. Попасть точно в цель не требовалось. Достаточно было всего лишь царапнуть. Впрочем, убийца справился со своей работой.
Вильгельм вскрикнул, схватился за бок, где расплывалось пятно. Его тут же закрыли, ощетинились оружием во все стороны. Самые рьяные замахнулись на нищих и даже успели зарубить одного. Остальные со свойственным им крысиным опытом успели удрать. Убийцу это уже не интересовало. Он ушел, бросив на полу чердака арбалет. Отличное, между прочим, оружие. Высокая точность стрельбы, хорошая пробиваемость. Кольчугу пробьет и не задумается. Легкий зубчато-реечный взвод.
Естественно, на улицу никто не вышел. У убийцы хватило ума подготовиться и уйти по крышам. На одной отклеилась и убралась в карман борода. На второй был стащен с головы парик, на третий — отклеены брови, которые отправились в потайной карман к уже имеющемуся. Теперь вывернуть плащ наизнанку. Вот так.
Нищих нанимал человек в коричневом плаще с черной бородой и усами, щербатый спереди. Лет 30 на вид. А под гримом оказался молодой мужчина, не более 25, русоволосый и светлоглазый. Уже потом, на соседней улице, он вышел из дома и быстро смешался с прохожими. Самый обычный человек, в плаще серого сукна и широкополой шляпе.
Вот только что зубы оттереть от краски на улице не получится.
Ну, это в комнате. Пройдя два квартала до гостиницы «Зеленый заяц», он вошел внутрь и поднялся в свой номер. Сидящая там девушка встретила его вопросительным взглядом.
«Ранил», — отчитался парень.
«Отлично. Теперь подождать пару дней и домой. Как раз наше судно отплывает».
«А может, пораньше?»
«Ни к чему. Болты остались?»
«Да, я его первым свалил».
«Свалил?»
«Поцарапал. Бок, наверное».
Девушка кивнула. Вот что умела Рада, то умела. А именно, готовить яды и противоядия. К этому у нее просто был талант, который отметил Ибрагим. И царевна распорядилась учить ее как следует. за что девушка век была благодарна. Ну, тут так вот. У кого к чему дар имеется? Рада была той еще авантюристкой. И выйти замуж, и потом тоскливо доживать годы замужем ее вовсе не устраивало. Это и подметила в ней царевна Софья и предложила другой выход — поработать на благо короны. Как? Да уж не в постели. По специальности — яды, языки. Мало ли, куда поехать надобно. Мало ли, что узнать придется. Да, полное прикрытие. Свое поместье, несколько деревенек. Да, не сразу. За службу и награда будет. Но Рада знала, что царевна не обманет. А коли захочет она спокойной жизни, так ей и в том помогут. И мужа найдут, и детей, коли что, в царевичеву школу пристроят. О своих людях на Руси завсегда позаботятся. А уж такое поручение! Сплавать на корабле в Нидерланды, притворяясь супругой русского купца. И приготовить яд, а потом приехать домой и отчитаться. Рада знала, для кого предназначается снадобье, но сожалений по этому поводу не испытывала. Вильгельм Оранский? И почему она должна его жалеть? Кто пожалел девчонку, которая осталась одна на свете после смерти матери? Кто пожалел ее, когда отчим полез под подол? Кто спас, когда чумевшая от ужаса Радка бросилась бежать на улицу, да больше домой и не вернулась? Кто вытащил из сточной канавы, вылечил, выходил, воспитал, одной из девушек царевны сделал? Вильгельм? Вот уж нет. Преданность девушки принадлежала царевичу и царевне, и точка. Остальное ее не волновало. Попросила бы Софья так кратко, и все штаты Гелдерланда перетравила бы. Значит, дня через три все будет кончено.
А коли противоядие?
Васька, а это был именно он, посмотрел на девушку. Та покачала головой.
Вот уж нет. Надобно в первые две минуты болт выдернуть, яд отсосать, да рану каленым железом прижечь. А коли то не сделано было, жди похорон.
Царевна, довольна будет.
Вот и чудненько. Тогда закупаем все потребное и ждем, как наш корабль отойдет.
А то ж, убийство убийством, но Софье нужно было много всего из Нидерландов. Кофе, шоколад, пряности. Если получится, нанять специалистов. Впрочем, на то были посланы другие люди, а Васька и Рада были просто семейной парой. Да, и такое бывает. Женился купчик и жену оставлять ни на минуту не хочет. Или она его. Благо, в Нидерландах женщине в дому сидеть не обязательно. Васька стер с зубов краску, посмотрел в зеркало и убрал еще пару морщинок, умело нарисованных утром.
Не все
так просто было. Нет. Вильгельм имел основания опасаться за свою жизнь, и выслеживать его пришлось достаточно долго. И все же Васька за 20 дней отметил его любимые маршруты, улицы. Не так их много было, по которым Штатгальтер мог проехать со свитой. Удобные дома для засады. Рада пару раз посплетничала, прогуливаясь по улицам Амстердама. Васька поставил несколько десятков кружек вина в тавернах местным пьяницам. И картина сложилась. Да, и такому учили в царевичевой школе. А как быть, коли для войны ты слишком слаб? Для бумажных дел. Не то, что непригоден, нет. Просто с Васькой лично царевич говорил. Ну к чему парню губить себя, занимаясь тем, что ему никак не надобно? У него к иным делам талант. А раз он есть, что ж его не развить? Вот и стали Ваську натаскивать на такое, что он сам удивился. Вначале, а потом подумал чуток. А ведь и то верно. Нужны такие, как он. Еще как нужны. Это в сказочках правители добрые да чистенькие. А в жизни не получится своего добиться, рук не замарав. Ежели одного врага убить сейчас, так не придется его войско потом уничтожать. Коли б кто тех разбойников, что Ваську родителей лишили, загодя перерезал, да разве плохо было бы? Васька б в ножки поклонился. Опять же, вот, убрали боярина Матвеева. И куда как хорошо. Царь спокоен в своей семье, царевич спокоен. Никто не давит, никто отца с сыном друг против друга не настраивает. Иногда смерть — это самый лучший выход. Впрочем, есть и обратная сторона. Конечно, не все проблемы так решать надобно, и не всегда. Но на то царевич есть, ему виднее. А Васька... Он учился у Ибрагима, у Матвея, у доброго десятка наставников. Человек — самая хитрая дичь, и охота на него ведется по особым правилам. Жестоко? Цинично? Васька — дитя своего века. И слов-то таких не знал. А коли и знал, так к себе не применял. Вот еще. Вот коли бы он для своего удовольствия или за деньгу какую это делал, тут время встревожится. А он не просто так. Он во благо государства. По приказу государя своего, кому он присягу давал. Нет уж, неправда ваша. Сие не жестокость, сие чистка леса от волков. Вот. Кстати, убивать Ваське уже приходилось. И именно что лесных разбойников. На них и натаскивали. И было на счету учтивого, улыбчивого юноши уже 12 убитых. Вильгельму Оранскому грозило стать 13-м. Оставалось подождать три дня и собираться домой. Кое-что уже было закуплено и погружено, другое ждало своей очереди. Домой, на Русь-матушку!
Васька коснулся кармана. Там, на чердаке, остались несколько мелких монеток и кусок кружева на гвозде. И то, и другое ему заботливо выдала Радка. Французские монетки и лионское кружево. Да и брошенный арбалет был из Франции. Искать будут не исполнителя, виновного. Пусть найдут.
Алексей Алексеевич планировал покинуть Керчь через декаду, как следует отоспавшись и дав роздых войскам. Не успел. Утром шестого дня на горизонте показался турецкий флот. Хотя, сильный ли?
Нельзя сказать, чтоб слабый. Три с лишним десятка галер, галеоты, мелкие филюги. Неприятности доставить может. Но...
Иван Морозов бросил взгляд на друга, получил кивок, мол, отпускаю, и помчался в порт на корабль. Алексей Алексеевич тоже отправился на стену, к пушкарям. И еще отдал приказ сменить флаг на турецкий. Бесчестие? Нет. Военный маневр. Бесчестие — это своих без малейшей помощи бросить. Понятно ж, коли турки поймут, что Керчь захвачена, они поодаль держаться будут. А коли не поймут, так может и удастся кого из нехристи ядрами достать. Алексей Алексеевич и собирался это обеспечить. Турки медленно приближались. Часа через 3-4 они будут здесь. Благо ветер им благоприятствовал, но в меру. То дул, то начинался штиль, и паруса кораблей обвисали. За это время надо было собраться, выйти из-за удобного мыса и встретить врага. Благо команды искать не пришлось. Отдых отдыхом, а на корабле люди всегда быть должны. Да и никакого вина, или, не дай бог, грабежей в Керчи не было. Алексей Алексеевич туда пришел не за добычей. Он пришел присоединять Керчь к своему царству. Так что на кораблях играли тревогу. Канониры готовились к бою, моряки проверяли оружие.
«Справимся!» Ваня смотрел на поле мелье. И Марселец кивнул.
«А то ж нет, принц, справимся!» «Прикажете выйти им навстречу?» А лучше там маневр осуществить можно, а здесь нас пушками могут прикрыть. А лучше что? Лучше б их сюда под пушки подманить, когда они обо всем позабудут.
Ухмыльнулся мужчина. Иван кивнул.
Действуй.
И русский флот медленно начал выходить из природной Керченской гавани. Турки шли им навстречу, медленно выстраиваясь в линию. Русские суда повторяли их маневр.
Теперь уже можно было их подсчитать, хоть и в подзорную трубу. Свои силы Ваня знал. 10 галер, 16 мелких кораблей и 50 чаек. А вот навстречу ему медленно и уверенно выходили 15 галер, более 30 галеотов, с 10 всякой мелочи. Так, мелких кораблей у них почти нет. Это хорошо. А остальное? Ваня мог бы сейчас отдать команду уйти. Он понимал, что это будет правильно. Наверное. Часть флота они здесь точно загубят. Но разве можно уйти? Здесь уже пролилась кровь православная. Это уже их крепость. Никак ее нельзя оставлять.
«Командуйте, принц!»
Боцман подкрался кошкой. Серые глаза смотрели с обветренного лица. Ваня глубоко вздохнул. «Командуйте!» «Да, он тут старший по титулу и даже по званию. А по опыту?» «А опыт? Вот он, стоит рядом, с неизменной короткой трубочкой во рту. И коли Ваня ему не доверится, дураком будет. Ведь не знает же ничего, а тут даже. Нет урона чести в том, чтобы довериться более опытному или сознаться в своем незнании. Есть урон в том, что ты умным себя назовешь, а дураком окажешься. И вот этого Ваня не хотел.
«Месье Мелье!»
«Просто Поль!»
«Поль, принимай командование над кораблем, а заодно командуй эскадрой!»
Ваня смотрел серьезно. А что, успел он уже оценить боцмана. И на учениях, и пока сюда шли. Чего уж, казаки, кое к иноземцам относились неласково, и те не брезговали с ним чарку выпить, байки потравить. Матросы слушались беспрекословно.
Поль прищурился. «В уме ли ты, принц?» «Мы ведь этого не умеем ничего. А у тебя опыт есть. В сражениях участвовал, ты сам рассказывал».
«Я ж не офицер. Тут кто поумнее нужен, чтоб маневром командовал. Загублю корабли, что делать будем?»
«Все на мне будет. Тебе приказ написать или кровью подписаться?»
Поль глубоко вздохнул. Посмотрел на небо, на море. Отплатить османам хотелось. И Морозова он узнать успел. Такой не будет за чужую спину прятаться. Опять же, по кораблям преимущество у османов. А вот по орудиям, пожалуй, что и у них. Не по числу, нет, по качеству, дальнобойности, скорострельности. Есть шансы потрепыхаться.
«Помни свои слова, принц».
«Принимаешь?»
Синие глаза встречаются с серыми.
«Принимаю командование. Идем на сближение».
Иван, что есть мочи, проорал команду. Понимая, что сейчас нет времени объяснять всем. Пусть Поль командует под его лицом. Там разберемся.
Корабли медленно сходились. Турки выстроились в кильватер и принялись делиться на две части, обходя русский флот с двух сторон и пытаясь зажать его в клещи. Поль, углядев сей маневр, скомандовал выстраиваться клином, чтобы ударить по центру, прорвать турецкий строй, разметать мелочь. Казаки прянули в стороны своими чайками. Им-то было куда как легче. Они ударят в спины. Ветер, к сожалению, благоприятствовал туркам. Но это не повод отступать. Пусть на русских кораблях матросы не так умелы, но старательности у них хватает. И желание драться тоже. А иногда это бывает важнее. Вот рявкнула первая пушка пристреляться. Турки не утерпели первыми. Русские ответили и тут же осознали свое преимущество. Русские пушки достреливали туда, куда не добивали пока турецкие. Этим и воспользовались русские канониры, стреляя, что есть ядер. Пушки откатывали морской водой и опять стреляли. И воздавали хвалу привезшему орудия царевичу. Так их нехристей. Командующий турецким флотом Пири-паша был весьма недоволен. А кто бы радовался на его месте? Азовское море, тихий и уютный турецкий кармашек, внезапно ощетинился чужими кораблями. То есть изначально-то это были турецкие корабли, определенно. Но сейчас над ними реял белый флаг с косым синим крестом. Пири-паша не знал, что это Андреевский флаг. И уж подавно не догадывался, как покатываясь со смеху его рисовала царевна Софья. Но что-то внутри нехорошо ёкнуло.
Но не был паша великим полководцем. Далеко ему было до Хайреддина Барбароссы или даже до знаменитых Пири-Рииса, Сеида Али-Рииса. Что поделать? Да, османский флот был велик и могущественен, но часто на ключевые посты назначали людей уже не по заслугам, а по протекции, а уж в такую глушь, где только и надо-то было казаков гонять, тем более... И откуда тут взялось такое количество чужаков? А главное, почему молчат пушки Керчи? Хотя... Да, пока что эти неверные далековато для пушек. Но зачем они здесь? Хотя, понятно зачем. Хотят взять крепость. Глупцы, да их отсюда сейчас прогнать и забыть, ногами запинать. Рявкнула турецкая пушка, но ядро шлепнулось в воду в 500 метрах от чужаков, а в следующий миг ответили их пушки. Аллах! Пири-паша был поражен. Ядра летели, пусть не всегда точно в цель, но дальность и скорострельность пушек противника превосходила те, что имелись на его кораблях. Они еще не достреливали до противника, а тот уже палил вовсю. Вот начала уходить под воду филюга, пробитая ядром. Над головой паши бухнула, и он обнаружил здоровущую дыру в парусе.
Ситуация становилась неприятной.
Хорошо, что он шел не в первых рядах, потому что головной корабль уже потерпел урон от этих детей Иблиса. На палубе галеры жемчужина Халифа черным дымом чадили костры.
Что у них с ядрами? Почему никак не потушат огонь?
Что верно, то верно. У турок до сих пор в ходу были каменные ядра. А вот Алексей Алексеевич и Софья не пожалели денег на оружие, в том числе и на обыкновенные бомбы. А еще книпели, зажигательные ядра, даже обычные кувшины с греческим огнем. Пусть ими не выстрелишь из пушки, но... Десяток глиняных ядер, одно зажигательное. И о корабле можно не беспокоиться. Ему будет не до стрельбы. За борт успеть бы попрыгать, пока все не погорят. Великая вещь, бранцкугели.
Русские выстраивались острым клином, собираясь то ли перекрыть ветер, то ли просто занять более выгодную позицию, то ли...
От обилия идей у Перепаши ум за разум заходил. Но кто их поймет, этих неверных, не знающих истинного пророка? Ладно, можно попробовать оттеснить их к Керчи, а там ими займутся береговые батареи. Впрочем, Поль и не намеревался просвещать Перепашу. Он собирался сначала как следует расстрелять турецкие корабли, а потом вступить в схватки. Абордаж. Штука такая. Там выигрывают не более опытные моряки, а более умелые вояки. А уж таких на русских кораблях хватало. Тем временем... Может ли больно ужалить пчела? Вполне. Укус может быть даже смертельным, ежели выбрать нужное место. Например, язык или гортань. И этим собирались заняться две казачьих чайки. Когда турецкий флот начал перестраиваться, они, согласно приказу, направились в разные стороны, так чтобы оказаться за крыльями турецкого построения. Так легче достать корабли. Греческий огонь. Штука такая... Скажите, а как поведет себя собака, у которой на хвосте загорится пламя? Флагман узнать было несложно. Знамя, опять же размеры, украшения. Но на всякий случай был выбран и еще один корабль. И казаки спокойно и серьезно готовились. Готовились вместе с ними и два троянских конька, по одному на каждую чайку, Павел и Илья. Казаки чертовски не хотели брать мальчишек в бой, тем более на брандеры, но выбора не было. Чайки, конечно, было жалко, но с них давно сняли все оружие, оставили только бочки с дьявольским снадобьем. Ладно уж, с турок втрое возьмем. Пока перестраивались большие корабли, на мелочь мало кто обращал внимание. Турецкие филюги, конечно, пытались подойти поближе. Но не дураки ж русские оставлять брандеры без защиты. Отогнать противника было несложно. Павел смотрел на все громадными глазами. Сейчас им предстояло подойти поближе, в последний миг за пару минут до столкновения поджечь мину и удрать. Успеют ли? Риск. Как ни крути, риск. Но и выбора нет.
Благо, нужный момент не надо было угадывать. Надо было просто следить за сигналами. Флаги, вспышки гелиографа.
Троянские коньки умели их читать. А на мачте флагмана сидел такой же мальчишка, который мог подавать сигналы по эскадре. Пусть у турок было преимущество в людях и кораблях, зато русский флот мог похвалиться согласованностью действий, которая в морском бою стоила дороже. А вот и сигнал. Вспышка и дубль флагами. Мало ли, не заметят. Ну, с Богом! Все согласно перекрестились и принялись занимать свои места. Пашка устроился на носу у взрывчатки. Чайка медленно, бочком обходя уже кипящие схватки. То там, то тут казаки набрасывались на филюги, а занятые русским флотом турки не могли помочь своим. Поползла к флагману.
«Стреляйте по ним, шакальи дети! Стреляйте!»
Перепаша был в бешенстве. Пока они подходили к этим детям шайтана, русские уже успели их обстрелять и нанести серьезный урон кораблям. Чуть ли не половина галер выбыла из боя еще до его начала. На палубах разгорался огонь, который просто нельзя было потушить водой.
Неужто русские свиньи узнали секрет греческого огня? Секрет, которым и османы не владели. Паша поежился. А если это попадет в его корабль?
Конечно, он предусмотрительно держался в центре линии, но мало ли.
Не стоит ли выйти из боя?
Русские, впрочем, таких стремлений не проявляли. Вот начали сближаться два корабля. С русского полетели веревки с абордажными крюками, притягивая их вплотную.
Перепаша был занят. Так занят, что Брандер увидел минуты за две до столкновения. Сначала турки даже не поняли, что это такое. А потом, при виде мальчишки с факелом на носу корабля, при виде сосредоточенных лиц казаков, вот тут Перепаше стало страшно.
«В сторону! В сторону, дети шакалов!»
Это были последние его слова, не считая грязной ругани. Налегли на весла рабы, засвистели бичи надсмотрщиков, но поздно. Чайка, идя под ветер, развела неплохую скорость и врезалась в незащищенный флагманский бок ровно за пару секунд до взрыва.
Грохнуло, так что на миг все даже прекратили перестрелку.
Флагман турецкого флота горел свечкой. Через борта в воду сыпались турки. Кто успел, конечно. В строю возникло замешательство. И тут, с другой стороны, донесся такой же взрыв. Конечно, ничего сверхъестественного в этом совпадении не было. Просто флажковая азбука, которую отлично знали все троянские коньки, два на брандерах и третий в люльке на мачте русского флагмана. Один просигналил, два прочитали, и вот она, синхронность, плюс-минус пара минут.
Турки оторопели.
Иного слова и подобрать было нельзя. Вот они вели перестрелку с противником, никоим образом их не превосходящим. А вот уже убит командир, взорваны брандерами два корабля. А если там есть еще брандеры? Строй рассыпался, словно по карточному домику ногтем щелкнули. Русские корабли еще пытались преследовать противника, но разве их догонишь против ветра? Страх за свою шкуру — лучший ускоритель всех времен и народов. Иван Морозов смотрел с мостика корабля и не верил себе. Неужели все? Кое-где еще кипела схватка. Еще дрались на нескольких кораблях, но рядом уже крутились казачьи чайки, забрасывали крючья, лезли через борт на турецкие суда.
«Победа?»
— спросил он у Поля, который все это время стоял рядом, и получил утвердительный кивок головой.
«Победа, принц!»
А в следующий миг Иван просто крепко обнял боцмана. Снял с руки перстень с рубином, протянул.
«Спасибо, друг, за нами не забудется!»
Поль усмехнулся, но перстень взял. Примерил на мизинец. Остальные пальцы не подходили. Кивнул. Впрочем, если он надеялся, что этим благодарности закончится, зря. Этим же вечером Поля Мелье не стало. Был Поль Мелье, а стал русский дворянин Павел Мельин. Царевич Алексей Алексеевич написал ему жалованную грамоту на две деревеньки и обещал еще денег, как домой вернуться.
«Принимайте награды и командование Азовским флотом, адмирал Мельин».